Говорит Радио Свобода. Беслан, 7 лет после теракта.
Добиться объективности расследования, выявить виновных бездарной организации штурма, почему допущено столько жертв.
Лукашенко выпускает политзаключенных.
На следующий день меня вызвали вновь и велели подписывать заявление опять. Я отказался. Они заявили, что в таком случае я останусь в тюрьме.
В Петербурге новый губернатор.
Мы прекрасно понимаем, что Георгий Сергеевич выдвинут правящей партией «Единой России», возрождающей капитализм в нашей стране.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Стальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Беслане сегодня завершились трехдневные траурные мероприятия в седьмую годовщину теракта. В пятницу была открыта скульптурная композиция «Добрый ангел мира», посвященная памяти погибших в сентябре 2004 года. О том, как прошел сегодняшний день, рассказывает корреспондент «Свободы» Алан Схурбаев.
Сегодня в 13 часов 2 минуты во дворе разрушенной школы была объявлена минута молчания, после чего в небо выпустили 334 белых шара по числу погибших. К этому моменту там собралось около 4000 человек. После этой церемонии люди двинулись к мемориальному кладбищу, где под звук метронома были зачитаны имена всех погибших. Но до этого члены комитета матери Беслана успели встретиться с журналистами, где зачитали свое новое обращение, которое, по их словам, адресовано к простым людям, а не к властям, ибо надежды быть услышанными властью у женщин уже нет. Основная мысль этого обращения в том, что результаты двух парламентских комиссий по расследованию теракта, местной, северо-осетинской и федеральной, так и не были приняты ко вниманию следствием.
Они же постоянные у них командировки, постоянные встречи, гостиницы. Сколько денег на эти парламенты? Для чего они создаются, если их результаты нигде не учитываются? Вот вопрос главный наш на сегодняшний день. И тогда им просто как руководителям, тому же Торшину, да, и тому же Кисаеву, да, им должно быть как бы чувство собственного достоинства ущемлено, я считаю, да, если ты озвучиваешь доклад. И ты, ладно, мы говорим, нас никто не слушает, но это государственный мужик, никто не слушает.
Во дворе школы висит огромных размеров плакат, призывающий людей жертвовать на строительство будущего храма бесланских младенцев. Там же, рядом, недавно установлен крест, на месте которого и начнется постройка храма. Долгое время этот вопрос вызывал жаркие споры среди потерпевших, так как среди заложников и погибших было много представителей других религий, в частности ислама. Но похоже, что на этот раз вопрос решен окончательно в пользу православной церкви. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Владикавказский журналист Мурат Кабоев проводил собственное расследование обстоятельств теракта.
Самое главное, два вопроса. Первый – это добиться объективности расследования, поэтому вот матери Беслана были и у президента страны. Второй вопрос – это очень важный. Много осталось детей, которые до сих пор нуждаются в лечении. Многие из потерпевших нуждаются в жилье, но республиканский бюджет не может удовлетворить все эти запросы. Медведев обещал, что вопрос будет решен через федеральный центр. Самый главный вопрос, я еще раз повторю, что это добиться объективности расследования, выявить виновных в допущении трагедии, где бездарной организации штурма, почему допущено столько жертв. Медведев обещал матерям, что изучит документы, как юрист. После этого будут приниматься меры. Но уже прошло 3 месяца с тех пор. Матери были у руководителя следственной группы Халина. И он сказал, что никаких указаний пока не получал. Сейчас в следственной группе 5 человек, а фактически следствие не ведется. Вот, кроме Беслана, на них повесили и другие дела, поэтому практически не занимаются Бесланом.
Юрий Иванов, бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ, член парламентской комиссии по Беслану, имел особое мнение по поводу выводов комиссии Торшина, расследовавшей теракт.
С моей точки зрения, мы должны были в рамках вот этой высокой комиссии Федерального собрания прежде всего дать оценку высшим органам государственной власти, президенту и федеральным структурам, в частности, силовым структурам МВД, ФСБ, деятельности региональной власти. Вот в этом направлении мы должны были действовать. И в этом направлении вот я лично работал. И претензии к федеральной власти, как мне кажется, они достаточно существенные. Если начинать с президента, то я бы отметил прежде всего следующее. Такие сложнейшие трагические ситуации, когда государство пытается освободить заложников от боевиков, они достаточно сложны. И силовой способ освобождения заложников, он в принципе во всем мире применяется. Но применяться он должен только тогда, когда исчерпаны все возможности для сохранения жизни заложников путем переговоров.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Грозном во вторник трое смертников совершили теракты. В результате взрывов погибли 9 человек, 16 ранены. Жертвы есть как среди мирного населения, так и среди сотрудников полиции и МЧС. По утверждениям МВД, жертв могло бы быть больше. Силовики предотвратили еще трагедию на массовых мероприятиях, посвященных завершению Рамадана и началу учебного года в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что ФСБ и сотрудники полиции знали о том, что бандиты готовятся провести несколько терактов в столице. Была даже известна численность бандгруппы. Участники операции пытались задержать террористов живыми, чтобы распутать всю цепочку и предать их суду, но не смогли предотвратить взрывы. Кадыров назвал действия спецслужб ошибкой. О ситуации в Чечне размышляет Валерий Борщев, бывший депутат Госдумы, член Московской хельсинской группы.
Тоталитарный стиль правления Кадырова имеет своим следствием запугивание, страх. И страх – это главная составляющая в Чечне. Когда туда приезжаешь, что люди боятся не только критиковать Кадырова, они боятся не хвалить его и спешат сразу славословить ему. Думаю, что теракт боевиков скорее носит характер символический. Хотя, в общем-то, подмочил репутацию Кадырова. Тот-то заявлял о полном подавлении боевиков. Он не предполагал, что они посмеют совершить такую вылазку. Вот они решили и продемонстрировать ему, что не все ему удалось. Но я не думаю, что эти теракты будут иметь какие-то последствия для боевиков, что они получат достаточно много рекрутов. Вряд ли.
Считает Валерий Борщев. О терроре на Северном Кавказе и путанице в статистике говорит член правления мемориала Александр Черкасов.
Занятно посмотреть на статистику, которую предъявляют федеральные силовые структуры. Она не столь оптимистична, сколько заявления официальных лиц. То есть налицо некий паралич системы управления. По сведениям Следственного комитета, в 2010 году было 464 теракта. По сведениям управления МВД по Северному Кавказу, по Северокавказскому федеральному округу, 609 преступлений террористической направленности. Ну и, наконец, Национальный антитеррористический комитет говорит о том, что их было 779. Мы видим, что одним из источников, который позволяет терроризму спокойно существовать на Северном Кавказе, это такая вот замечательная и скоординированная работа различных ведомств. Ведь различия в статистике, различия в учете говорит о том, что все работают, во-первых, отдельно друг от друга, а во-вторых, что эта статистика отражает. Если мы еще послушаем, что говорит по поводу обстановки в Чечне обычно Рамзан Кадыров, он говорит о нескольких десятках террористов, которые все еще продолжают где-то бегать в горах. Очевидно, что тут еще проглядывает, ну, если угодно, заинтересованность того или иного ведомства. Какие-то ведомства получают финансирование под свою деятельность. Они сообщают о том, что у нас огромное поле для работы, дайте нам еще. Другие, наоборот, существуют потому, что они должны предотвращать терроризм, и любое сообщение о теракте для них как бы показывает их некомпетентность. Как Рамзан Кадыров, который после взрыва в Москве, этой зимой, вдруг неожиданно заявил, что Адок Умаров почти умер. То есть нету цели, есть много отдельных целей, много отдельных политик, которые проводят разные ведомства. Причем заинтересованность не в искоренении терроризма как явления, не в долговременной борьбе, прицелом на победу, ну или хотя бы на уменьшение этого фактора в дальней перспективе, а на то, чтобы побыстрее отчитаться.
Член правления мемориала Александр Черкасов. На этой неделе стали известны новые подробности расследования, связанного с Чечней, дела об убийстве Анны Политковской. Как сообщает газета «Коммерсант», арестованный на прошлой неделе бывший полковник милиции Дмитрий Павлюченков, которого называли организатором убийства Политковской, пошел на сделку со следствием. Сначала Павлюченков не признавал вины, теперь же дал подробные показания на участников убийства обозревателя «Новой газеты» и назвал имя заказчика преступления, который находится за границей. Следователи теперь придерживаются версии, согласно которой убийство Политковской организовал уроженец Чечни Ломали Гайтукаев по заказу некого лица, имя которого по-прежнему не называется. С Павлюченкова, по сообщению «Коммерсанта», подозрения в организации убийства Политковской теперь сняты. Он считается рядовым участником преступления. Радио «Свобода. Итоги недели». 31 августа в Петербурге появился новый губернатор, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Георгий Полтавченко. Превращение временно исполняющего обязанности в полноценного губернатора состояло из двух этапов – голосования в городском парламенте и торжественной инаугурации, прошедшей там же в Мариинском дворце уже через два часа. Репортаж петербургского корреспондента «Свободы» Татьяны Вольской.
37 депутатов проголосовали в среду за кандидатуру Георгия Полтавченко, выдвинутую президентом Дмитрием Медведевым. Пятеро воздержались. При этом осталось неясным, что сделалось с голосами еще пятерых депутатов, поскольку известно было, что в зале присутствовали 47 народных избранников. Но это уже детали, потому что поданных за него голосов Георгию Полтавченко вполне хватило. Непонятно только, куда делся пафос представителей фракции КПРФ и эсеров, торжественно заявивших во время прений, что поддерживать эту кандидатуру они не будут. Вот что говорил Олег Нилов, фракция «Справедливой России».
Лучше, конечно, переходить к прямым выборам. Об этом мы уже говорили, говорим и будем вносить этот закон. Но уж если не получится, то нужно вносить поправку, чтобы депутаты законодательного собрания избирали губернаторов на срок своих полномочий. И не было такой ситуации, когда избрали на 4 года, за месяц, за 2 до окончания срока, избрали еще на 5 лет, купив билет в одну сторону, проехали 2 раза. Вот по этим причинам, Георгий Сергеевич, наша фракция, наша партия не может сегодня голосовать «за». Если бы была возможность проголосовать за вас, как за губернатора, до 4 декабря, я это сделал бы. И наши, и все мои коллеги проголосовали бы до 4 декабря. 4 декабря приходит новый созыв. Вы можете прийти сюда на эту трибуну и поставить вопрос о доверии перед новым созывом. И пусть тогда новый состав депутатов, а я думаю, что он будет значительно обновлен, принимает решение о том основном периоде 4, почти 5 лет.
Не менее решительным было выступление главы фракции КПРФ Владимира Дмитриева.
Понимая, что перед новым губернатором стоят серьезные задачи и видя огромное количество проблем в городе, а также надеясь, что приобретенный опыт позволит максимально быстро и детально вникнуть во все проблемы городского хозяйства, мы, коммунисты, готовы работать совместно с новым губернатором в решении острых социальных проблем. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что Георгий Сергеевич выдвинут правящей партией «Единой России» нашим политическим оппонентом, возрождающий капитализм в нашей стране. И именно поэтому мы не можем поддержать предложенную кандидатуру. Исходя из политической позиции нашей партии, фракции КПРФ было принято решение воздержаться от голосования по утвержденной кандидатуре Георгия Полтавченко на пост губернатора Санкт-Петербурга.
За Георгия Полтавченко энергично вступился глава фракции «Единороссов» Вячеслав Макаров.
Я понимаю, что прежде всего «Справедливая Россия» пытается добиться, решив «Единую Россию» большинства, приврать курс Путина-Медведева, курс, который способствовал в 90-х годах спасению России. Я еще раз хочу напомнить Нилову слова Конфуция, великого мудреца. Если тебе бросают камни в спину, значит ты идешь впереди. И эта команда шла впереди, и Валентина Ивановна всегда шла, идет и будет идти впереди. Поэтому камни в спину, которые бросаются с такими выражениями, конечно, не имеют под собой никакого основания. Фракция «Единая Россия» будет голосовать за неделение Георгия Сергеевича Полтавченко полномочиями губернатора Санкт-Петербурга. Спасибо.
Ответное выступление Георгия Полтавченко, хоть и не без скрытой капли яда, но все же сводилось к известной формуле «давайте жить дружно».
Мне было очень приятно и интересно слушать выступления представителей фракции, коллег-депутатов. Было очень приятно осознавать то, что земля Санкт-Петербургская отнюдь не оскудела людьми умными, красноречивыми, острыми на язык и желающими трудиться. Мне, если вы окажете мне такое доверие, будет очень интересно с вами работать. И второе, что я вынес из обсуждения, что всем нам с вами необходимо как можно больше и сильнее работать над тем, чтобы сплотиться вокруг нашего города и вокруг жителей нашего города, которые в том числе оказали вам доверие, избрав вас депутатами. Давайте все-таки в первую очередь думать о том, чтобы служить нашему городу. А для этого нужно объединяться. Всем вместе надо быть. Тогда все получится. Спасибо.
И несмотря на весь оппозиционный пафос, голосов против Полтавченко не обнаружилось. Так что спустя малое время в том же зале торжественно прошла инаугурация нового губернатора, который прошел по красной дорожке, вызвав приличествующее случаю движение почетного караула. А затем, после гимна городу, который все выслушали стоя, произнес слова присяги. После этого ему почему-то преподнесли букет красных роз и некий таинственный подарок в блестящем синем пакете. Затем пошли нескончаемые поздравления от почетных граждан города, которых представляла бывший ректор Петербургского университета Людмила Вербицкая, от губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова и других чиновников, и даже от митрополита Петербургского и Ладожского Владимира, благословившего нового губернатора на добрые дела. Какими будут дела нового губернатора, пока можно только гадать. Во всяком случае, оппозиционеры, вышедшие в тот же вечер на традиционный митинг в защиту 31 статьи Конституции, отметили, что ОМОН забирал их не менее резво, чем при Матвиенко. Тем не менее, новая эпоха в Петербурге началась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Отмечается, что 31 августа, в день очередной акции стратегии 31, полиция в Петербурге действовала даже жестче, чем в Москве. Во всяком случае, в столице большая часть участников традиционной акции во главе с лидером «Другой России» Эдуардом Лимоновым на этот раз избежала задержание. Собравшиеся устроили на Триумфальной площади сидячую демонстрацию и скандировали «Долой тандем Путина в отставку». Радио «Свобода. Итоги недели». Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 4 осужденных за антиправительственные выступления активистов оппозиции. Ранее Европейский Союз сообщил, что по некоторым данным Лукашенко распорядился к середине октября этого года отпустить из тюрем всех политзаключенных в стране. Наблюдатели считают, что теперь значительно повышаются шансы на возобновление диалога между Минском и ЕС. Рассказывает Александр Гостев.
В числе помилованных оппозиционеров члены организации «Молодой фронт» Олесь Киркевич, Андрей Протасеня и Олег Гнетчик, участники митинга в день президентских выборов 19 декабря 2010 года, а также Дмитрий Доронин, арестованный позднее в марте по тому же обвинению. В официальном сообщении белорусских властей говорится, что осужденные заявили о раскаянии и признании вины. Один из освобожденных оппозиционеров, Олег Гнетчик, приговоренный к 4 годам заключения в колонии строгого режима, заявил в интервью «Радио Свобода», что он отказался признавать свою вину в чем бы то ни было, и ему до сих пор непонятно, почему его отпустили.
Я так и написал, там великий текст.
Я прямо написал в милиции, что я не признаю их версию событий. На следующий день меня вызвали вновь и велели подписывать заявление опять, и одновременно они снимали меня на видеокамеру. Я отказался. Они заявили, что в таком случае я останусь в тюрьме. А сейчас я не знаю, что случилось. Возможно, из-за того, что Лукашенко вчера сказал, что пришло время сесть за стол переговоров с оппозицией. Все это первый шаг в этом направлении, по моему мнению.
11 августа Александр Лукашенко своим указом освободил от отбывания наказания еще 9 человек из числа активных участников декабрьских событий на площади Независимости в Минске. Всего к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков было привлечено более 40 человек. Многие получили условные сроки наказания. По информации, которой располагают правозащитники, отбывающие длительные сроки заключения бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников, Николай Статкевич и Дмитрий Ус, прошение о помиловании не подавали. Вот что сказал министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов.
26 августа я был в Минске и беседовал с белорусским президентом. Тогда он пообещал к началу октября освободить всех осужденных в связи с демонстрациями во время президентских выборов в декабре прошлого года, отменить все суды над теми, кто был тогда задержан, а затем выступить с инициативой общенационального диалога.
О политзаключенных в Белоруссии и оппозиции, оппозиционеров и властей страны я поговорил с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Репутация Александра Лукашенко ухудшается день за днем. И вдруг такой неожиданный ход. Вот какие политические цели он преследует?
В стране продолжается экономический кризис. Нужны какие-то срочные меры, а точнее нужны деньги. Что касается России, то она, как помните в романе «Золотой теленок», за каждый скормленный витамин просит массу услуг, и причем не очень мелких. Все, так сказать, братья по авторитарному разуму, которых еще не скинули, в общем-то, жмутся и давать больших денег не хотят. Остается, в общем-то, Запад и контролируемые им финансовые структуры. Запад сразу после 19 декабря поставил совершенно категоричные условия. Без политзаключенных. Причем это условие универсальное, на самом деле, если вернуться в прошлое, в 2008 году тоже происходила некая нормализация отношений с Беларусью. Условия было тем же самым. И тогда тоже многие говорили, что вот Лукашенко, да он никогда не отпустит Александра Козулина, бывшего кандидата в президенты, который сидел в тюрьме, но вот оказалось, взял и отпустил. Так и в этой ситуации он не клинический злодей, он политик. Когда ему злодейство нужно, он на него идет совершенно спокойно. Но когда оно не нужно и становится, в общем-то, препятствием для достижения его политических целей, он, в общем, спокойно от него отказывается.
Какой политический эффект это может оказать на белорусское общество в целом сейчас? И появится ли, если случится то, о чем мы говорим, новые идеи и план действий у белорусской оппозиции?
Безусловно, люди, которые не сломались, которые очень достойно выступали на судах, конечно, они привлекут к себе уважение, по крайней мере, части белорусского общества. Вот насколько большой, это, конечно, в общем-то, вопрос. И совершенно не факт, что эти люди, которые выйдут из заключения, ну, станут белорусскими Гавелами, белорусскими Валенсами, белорусскими Манделами. Судя по всему, власть беспокоит другая линия. Это посчитает ли Запад вот этой уступки достаточной для того, чтобы сменить гнев на милость.
Это было мнение обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Юрия Дракохруста. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Далее в программе «Итоги недели «Радио Свобода» сразу после сводки новостей расскажем о газовом противостоянии Москвы и Киева и новых разоблачениях в деле об убийстве журналиста Гангадзе.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости». Комитет матери Беслана в 7-ю годовщину теракта в бесланской школе призывает наказать виновных в трагедии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», по мнению представителей комитета, отвечать за произошедшее должны те, кто допустил захват заложников боевиками. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, сегодня во время спецоперации пострадали женщина и ребенок. Их госпитализировали с легкими ранениями. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе операции убиты 4 боевика, ранены 2 сотрудника правоохранительных органов. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой судебной инстанции. Как сообщила в субботу пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, на саммите СНГ в Душанбе Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обменялись мнениями по вопросу о пересмотре газовых контрактов, которые на Украине считают невыгодными. Национальный переходный совет ливийских повстанцев переедет из Бенгази в Триполи на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава совета Мустафа Абдель-Джалиль. Турция не признает законности израильской блокады сектора Газа и намерена оспорить в Гаагском суде правомочность действий Израиля. Об этом заявил турецкому телевидению министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. В южной части Тихого океана у островов Хуан-Фернандес потерпел крушение чилийский военный самолет. На борту находились 21 На борту находился 21 человек. Причиной крушения стали сложные погодные условия. Самолет несколько раз заходил на посадку. В Южных штатах Судана усиливается военное противоборство между правительственными силами и повстанцами. Как сообщает BBC, тысячи мирных жителей штатов Южный Кордофан и Голубой Нил покидают жилища, чтобы не оказаться в зоне боев. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Между Украиной и Россией набирает обороты газовое противостояние. С целью пересмотра контрактов с «Газпромом» Киев объявил о ликвидации компании «Нафтогаз Украины». На этом фоне к финишу приближается судебный процесс по газовому делу над экс-премьером Юлией Тимошенко. Вскоре ожидается еще один суд, призванный пролить свет на убийство 11 лет назад оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко в пятницу проанонсировал очередной громкий судебный процесс. Он касается возбужденного в конце марта уголовного дела в отношении Леонида Кучмы. Второму президенту страны инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, которое привело к убийству в сентябре 2000-го основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе.
Дело расследовано, его расследование завершилось. Материал уголовного дела представлены экс-президенту Кучме и его адвокатам. Они ознакомятся. У нас есть право сократить через суд срок ознакомления.
О заказчиках убийства журналиста на этой неделе рассказал в суде его главный исполнитель, экс-начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Закрытый процесс над бывшим милицейским генералом, сознавшимся, что он собственноручно задушил Гангадзе, начался еще в апреле. На заседании 30 августа подсудимый заявил, что получил приказ убить журналиста, отныне покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко. При этом Пукач утверждал, что разобраться с Гангадзе от Кравченко требовали президент Кучма и глава его администрации Владимир Литвин.
Это одна из главных версий. Она всегда была номер один. То есть он ничего нового в этом контексте не сказал. Его признание не то чтобы усиливает версию, а в чем-то даже, возможно, и ее дискредитирует. Учитывая, что нынешняя власть очень серьезно контролирует судебную систему, то, естественно, возникают вопросы, нет ли соответствующих договоренностей с Пукачем, политических договоренностей с представителями нынешней власти, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы ушли все эти люди, которые были фигурантами этого дела и которые все еще остаются достаточно влиятельными в стране.
Полагает исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. Следующее заседание по делу бывшего милицейского генерала состоится 3 октября. А еще один процесс над экс-премьером Юлией Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, приближается к финишу. И каким будет вердикт, фактически уже объявил генпрокурор Виктор Пшонко.
Вина доказана, Юлия Владимировна. Я так же, как и вы, смотрю на весь судебный процесс, и что бы ни комментировали, кому бы не хотелось как-то иначе комментировать процесс, но в суде все то, что было добыто следствием, подтверждается.
5 сентября исполнится ровно месяц со времени ареста Тимошенко. На судебном заседании в минувший четверг она назвала судью Родиона Киреева циничным и наглым преступником за то, что он отказался приобщить к делу несколько важных документов. Отказ суда удовлетворить это требование, поспешность в зачитывании томов уголовного дела и заявление генпрокурора дали повод защите утверждать, что уже на будущей неделе бывшему премьеру могут вынести обвинительный приговор.
По Тимошенко, он является лакмусовой бумажкой страха. Власть не имеет возможности отступить, не сохранив свое лицо. Будет обвинительный приговор в отношении Тимошенко, но я очень сомневаюсь в том, что апелляционный суд оставит дело без рассмотрения. Власти, понятно, что надо Тимошенко изолировать до 2015 года, но надо изолировать не таким способом, когда, в принципе, с тобой перестают здороваться за руку.
Считает руководитель Института публичной политики Виктор Чумак. Контракты, за которые судят Юлию Тимошенко, и на этой неделе стали поводом для обострения украинско-российских отношений. В Киеве заявили о намерении подать на Россию в Стокгольмский арбитраж, если она к середине октября не снизит цену на голубое топливо. А в пятницу украинский премьер Николай Азаров объявил о планах правительства ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины», что должно стать основанием для пересмотра контрактов с «Газпромом».
«Нефтегаз, как субъект хозяйственный, прекратит свое существование. То есть будет ликвидационный период, и через определенное время, после вступления всех необходимых формальностей, будут действовать на этом рынке совершенно другие, новые компании. И, естественно, всего этого, все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены».
В ответ глава российской монополии Алексей Миллер заявил, что пересмотр контрактов возможен только при объединении «Нафтогаза» с «Газпромом». На эти слова президент Виктор Янукович отреагировал в субботу на саммите СНГ в Душанбе. В очередной раз, исключив вариант слияния двух компаний, он заявил журналистам, что Киев не приемлет унизительного давления со стороны России в переговорах по газовой проблеме. Между тем, Москва на этой неделе объявила информационную войну Януковичу, резко раскритиковав в эфире ОРТ его планы по евроинтеграции. Эксперты предполагают, что в духе фильмов о белорусском лидере Александре Лукашенко на российских телеканалах в ближайшее время появятся и разоблачительные материалы о деятельности украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжит реплика Андрея Стальского из Лондона. Дело не в Ливии.
Как только я увидел в интернете Муаммара Каддафи, который, нелепо размахивая рукой, декламировал нечто под хип-хоповый саундтрек, я подумал, что он обречен. Кто-то остроумно подложил под его напыщенную речь мелодию «Hey, baby» популярного американского рэпера Питбуля. Говорят, этот видеоклип стал паролем и символом восстания. Практически каждый повстанец смотрел его по нескольку раз. Точно так же в свое время обреченность СССР многие почувствовали в анекдотах про Брежнева. Тех, в которых он говорил «сиськи-масиськи» и «сосиськи срр», понятно, какие сосиськи, пытаясь сказать, соответственно, «систематически» и «социалистические страны». Были здесь явные признаки начала конца не человека, системы. Джордж Оруэлл писал: «Каждая шутка – это маленькая революция». Смешно все, что подрывает ощущение величия и стаскивает могущество с его трона, желательно с громким стуком. У Брежнева были проблемы с дикцией, у Каддафи с содержанием. Его бессвязные речи давно утратили всякий смысл. Но еще совсем недавно любого, кто не был готов восторженно реагировать на этот набор слов, ждали тюрьма и пытки. Чтобы выжить, следовало притворяться, что веришь в гениальность бреда. Но как только началось восстание, стало возможным вслух смеяться над этим. Среди самых популярных ливийских твитов первых дней революции такой: «Народ Ливии требует расшифровать речь своего вождя». И еще: «Страшная угроза государственного телевидения. Оно намерено повторять речи Каддафи до бесконечности, пока восставшие не сдадутся». Сакральность власти, великого и ужасного, рухнула. После свержения Каддафи леди Гага со своими нарядами осталась без конкурентов. Эта острота, кажется, пришла из Америки, но удивительно, как популярна она в Триполи. Молодые ливийцы в курсе, кто такая леди Гага. Они говорят по-английски, следят за новостями поп-музыки. Знают, что Гага по-английски значит «ку-ку», свихнувшийся, выживший из ума. Почти синоним арабского слова «маджнун», как звали Каддафи в арабском мире. В Рунете шуток о происходящем в Ливии немного. Самое популярное звучит примерно так: «За что НАТО бомбит Ливию?» За то, что Каддафи угнетал свой народ бесплатной едой, дешевыми кредитами и бензином по 4 рубля. Смысл очевиден: нам бы такого Каддафи, нам бы такую жизнь, а на диктатуру и всякое там безумие наплевать, лишь бы колбасу раздавали и бензин был дешевый. Можно смеяться над тезисом, который все чаще повторяют разные политики и комментаторы в Москве: «Сегодня Ливия, завтра Сирия, послезавтра уже сама Россия». Но, видимо, говорится это всерьез. Кто-то из российских блогеров предположил: нам хотят доказать, что любые перемены, тем более революции, ведут только к худшему. Держитесь за статус-кво, даже если он вам не очень нравится. А кто-то еще пошутил: это идет подготовка к выборам 2012 года. Может быть, это была вовсе не шутка.
На «Волнах свободы» вы слушали реплику лондонского журналиста Андрея Стальского «Дело не в Ливии». Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мне очень не хотелось в очередной раз обсуждать в этой рубрике передачу Сванидзе и Кургиняна, но что делать? Ведь программа «Исторический процесс», собственно, серьезные политические дискуссии на федеральных каналах исчерпываются, а к тому же на этот раз выпуск был посвящен теме, которую телевидение очень боится. Это накопление капитала, собственно, дело Ходорковского. Говорить, кто победил в дискуссии, смысла нет, потому что во всех передачах по итогам зрительского голосования верх одерживает Кургинян. Я не знаю, какую же они тему изберут, чтобы дать хоть раз победить либералу Сванидзе. Неужто так и будет каждую неделю?
Ну, если иметь в виду прецедент, а мы уже не раз говорили о том, что эта программа выросла из суда времени, то так и будет. Вплоть до выборов и далее, если программа будет существовать. Мне бы хотелось сказать, что существует два уровня разговора, как вообще всякий раз, когда речь идет о какой-то серьезной проблеме. Первый уровень, замечательно, что эта передача существует, что она поднимает хоть какие-то общественно важные темы, вы правильно это подметили. Второй уровень разговора – то, как это происходит. А происходит это таким образом, что любая самая серьезная проблема нивелируется до самого затрапезного шоу. Хочу сказать, что вот последняя передача, посвященная Ходорковскому, мне показалась она вообще лучшая пока из этого цикла. Не только потому, что была совсем уже острая тема затронута, а потому что мне показалось, что как-то Сванидзе чуть-чуть взял в себя руки и старался быть более убедительным, чем всегда это происходит. Но, тем не менее, это ведь тоже разговор в пустоту, потому что вот этот вот крик, ор, отсутствие модератора, отсутствие какой-то внятной композиции, оно направлено на то, что проблема не решалась, а наоборот забалтывалась. Например, такая вещь там произошла, ведь господин Кургинян инкриминировал Ходорковскому то, чего не инкриминировали даже судьи, то есть убийство и прочий криминал. Вот это вот как-то, это мелькало, торчало как-то в ткани повествования, и тут же растворялось. Более того, мне не очень показалась убедительная позиция с другой стороны, под руководством Сванидзе, потому что там все время было, да, конечно, вот Ходорковский тоже не ангел с крылышками, но тем не менее. Мне кажется, что не были сказаны какие-то главные вещи. Главные вещи должны были состоять в том, что другого пути не было. Кстати, как это не покажется странным, вот эти главные вещи очень убедительно объяснил нам Леонтьев, который был гостем у Доренко. И это, кстати, тоже был довольно интересный выпуск Доренко, который учится разговаривать с людьми, особенно когда его собеседник, ну, так сказать, той же группы крови, что и он. Так вот, Леонтьев очень убедительно рассказал, что это был необходимый, это был единственный путь, потому что страна гибла, то есть все институты государства были ликвидированы. И для того, чтобы власть формально хоть как-то функционировала, она должна была отдать свои наиболее ликвидные активы, она должна была отдать, как говорит Леонтьев, проворным ребятам, чтобы эту власть они же содержали за ее деньги. Все, точка. Вот он раскрывает все детали и тайны этого механизма, и тогда будет ясно, что Ходорковский, он не одинок, и другого пути не было. А иначе это ток-шоу, хотя оно, повторяю, интереснее других, но свет истины не проливает. Более того, и Кургинян, и Сванидзе останавливаются перед сегодняшним днем. Они признают оба, и тут они консолидируются друг с другом, что речь идет о криминальном вообще накоплении капитала, речь идет о том, что это криминальный капитализм. Но как только они доходят до сегодняшнего дня, тут нет ни одной фамилии. Никаких фамилий, ничего не звучит. И вот такая вот глухая стена и остается в подтексте и в контексте, что нынешние это еще хуже. И вот эта вот приватизация и приватизация с силовыми структурами, и рейдерские захваты – это тема, которая сегодня уже интересней, чем первоначальное накопление капитала. Перед этой темой они оба останавливаются.
Слава, начался сентябрь, новый телевизионный сезон. Что вы отметили для себя среди обновлений?
Я отметила очень активное начало нового сезона. Во вторник, если я не ошибаюсь, был обновленный формат новостей на Первом канале. Время новостей с Юлией Панкратовой, это именно новости. Была Юлия Панкратова, на следующей неделе будет Дмитрий Борисов. Новости идут в формате, в другом формате 40 минут. И там есть какие-то публицистические какие-то фрагменты, есть дискуссии якобы за и против, есть опять все тут же Леонтьев. Но самое интересное, что вот все это великолепие, создали программы, говорили о том, что это вообще попытка нового телевизионного языка. Значит, первым сюжетом нам показали в больших подробностях репортаж о каннибале из Мурманска. Молодой человек по интернету как-то сумел затащить к себе домой некого учителя 32-летнего нетрадиционной ориентации, предварительно зайдя вот на этот сайт, и дома расчленил его и съел. И о том, как он его ел неделю, как вообще, как он готовил все эти блюда, довольно подробно рассказано в довольно длинном сюжете. Я хочу напомнить нашим слушателям, что за это много лет назад уволили Невзорова, когда он рассказывал репортаж о том, как мариновал человеченку людоед. А здесь вот такой вот очень деловитый рассказ с очень огромным количеством бытовых подробностей. Ну, а вчера было еще более знаменательное событие. Правда, это было не так страшно, потому что с первой секунды стало ясно, что это фарс. Происходила в эфире кастрация якобы педофила. И каждую минуту нам сообщали, подождите чуть-чуть, вот будет кастрация. Потом выяснилось, что кастрация — это не так страшно, это всего лишь один укол. И это было все отвратительно и мерзко, потому что там был маньяк, которому хотелось сказать вообще, как в известном фильме, «А у вас ус отвалился». То есть явно какие-то костюмированные персонажи, неубедительно все. Но, тем не менее, и вот эти две программы, они показывают, так сказать, вектор развития всех наших новаций. Была еще передача с Макаровым, называется «Свобода и справедливость» на Первом канале. Это довольно грустная история, нужно еще посмотреть, пока этот новый цикл очень разочаровывает. Ну, хочется верить, что это пока.
Ну и у канала «Столица» теперь все меняется, в том числе и название новое будет с понедельника.
Да, но это будет с понедельника. И тогда поговорим о канале «Столица» в следующий раз.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». В Венеции на этой неделе открылся кинофестиваль. Я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, здравствуйте. Я видел очень хорошие отзывы о новом фильме Дэвида Кроненберга, который мне самому не терпится посмотреть. Это картина об отношениях Фрейда и Юнга. Сюжет очень известный и очень увлекательный. Ваши впечатления?
Я должен сказать, что фильм Кроненберга, вероятно, интересен для тех, кто мало знаком с историей психоанализа и впервые услышал такое имя, как, например, Сабина Шпейрейн, ставшая главной героиней этой картины. Но для меня лично этот фильм не открыл абсолютно ничего нового ни в творчестве Кроненберга, ни в истории психоанализа, ни в таких фигурах, как Фрейд и Юнг. Поэтому я могу сказать, что это сделано очень профессионально, холодно, без вдохновения. И в этом смысле меня фильм абсолютно разочаровал.
Я знаю, что многих синефилов разочаровал и новый фильм Филиппа Гореля, которого долго ждали. А ваши впечатления?
Абсолютно такое же. Это тот случай, когда можно говорить о настоящей творческой неудаче, потому что, когда мы говорим о Кроненберге, понимаем, что, возможно, он ставил перед собой другую задачу, действительно определенного даже ликбеза, как это ни странно, а с другой стороны сделал достаточно коммерческий фильм со звездами, отойдя от своей обычной манеры и эстетики. Что касается Гореля, то этот фильм сделан как будто бы в его стиле, в ключе его основных тем и сюжетов, и мотивов, с его актерами, в частности, с Луи Горелем в главной роли. Но все это почему-то не работает. В общем-то, понятно почему. Потому что очень слабо прописана драматургия. И сами персонажи фильма, одного из которых играет упомянутый Горель, а другую его жену и подругу, актрису Моника Беллуччи, они оказались, в общем, как бы просто персонажами без какой-то внутренней психологической основы. И в этом смысле только имитируют собственные мифы, собственные имиджи, но не более того. фильм в этом смысле не работает, и, по-моему, он тоже разочаровал всех, даже очень преданных поклонников этого прекрасного режиссера.
Андрей, ну мы начали разговор с двух разочарований, а ваше главное впечатление первых дней фестиваля?
Я могу сказать, что сильных впечатлений было меньше, чем я рассчитывал и чем хотелось бы, но все-таки они были. В частности, интересную картину я посмотрел. Это фильм «Цыпленок со сливами» Марджан Сатрапи и Винсента Парано, французских режиссеров. Марджан Сатрапи иранского происхождения, и, как и в фильме «Персеполис», она рассказывает о мифах, легендах и воспоминаниях той эпохи, когда Иран был частью цивилизованного мира, можно так сказать, и там, где прошло детство Марджан Сатрапи, потом она эмигрировала. И вот история ее родственников, ее семьи, немного напоминающая в каком-то смысле, может быть, старое грузинское кино, они стали основой этого прелестного фильма, который хотелось бы, чтобы просто никогда не заканчивался. Он сделан уже не в стилистике анимации, не в технике анимации, как предыдущие работы тех же авторов, сделан как игровой фильм, но, тем не менее, определенная мера условности в воссоздание этих чудесных историй прошлого, прекрасная игра Матья Мадрика, Кьяра Мастрояни и других актеров делает этот фильм очень заметным событием фестиваля. Но, конечно, нужно сказать и о том, что был показан фильм, явно претендующий на какое-то важное место в фестивальной программе. Я говорю про фильм «Альпы» Йоргоса Лантимоса. Мне кажется, что это, наверное, самая серьезная работа в конкурсной программе фестиваля. Во всяком случае, это очень современное кино по стилистике, а также по проблематике, потому что речь идет о потере индивидуальности в современном мире, о попытках ее сохранить или имитировать. И в этом смысле фильм, по-моему, очень сработал точно в венецианском контексте, потому что большая часть фильмов, которые здесь показывались, были посвящены каким-то историям прошлого, более или менее удачно разыгранным. А этот фильм абсолютно современный и говорит о том, что происходит здесь и сейчас.
Йоргос Лантимос, я поясню, это очень сейчас популярный режиссер, греческий режиссер, автор знаменитого фильма «Клык».
Да, да, безусловно. И в этом смысле греческое кино сегодня приобретает заметное какое-то место в панораме артхауса, в панораме фестивального движения. В прошлом году фильм «Аттенберг» получил приз. И, кстати, актриса, которая получила этот приз, играет главную роль в новой картине «Альпа». Так что можно говорить о неком событии фестиваля, который уже состоялся.
Спасибо. Андрей Плахов рассказывал о фильмах Венецианского кинофестиваля. Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Накануне своего 30-летнего юбилея «Том-Том Клаб», группа, зародившаяся как побочный проект участников знаменитого коллектива «Talking Heads», объявила, что работает над новой музыкой. «Мы слегка запаздываем», признается ударник Крис Франс, основавший «Том-Том Клаб» со своей женой, бас-гитаристкой и вокалисткой Тиной Веймаут и выпустивший с ней и с другими музыкантами 5 студийных альбомов. «Мы хотели что-то представить уже этой осенью и представим только не ранней осенью, а поздней». И еще Крис Франс не рассчитывает на полноценный студийный альбом, который стал бы первым релизом после их суперпопулярной пластинки «The Good, The Bad and The Funky» 2000 года. «Мы не думаем больше об альбомах, мы собираемся выпускать синглы и мини-пластинки. И когда у нас будет достаточно хороших мини-пластинок, мы соберем их в один альбом», — объясняет Франс. Похоже, что слушателей сегодня больше интересует хорошая песня. Крис Франс добавляет, что все, что они с женой создадут, будет записано только в цифровом измерении и на виниле. «Современные подростки любят винил, и я люблю. И винил невозможно скачать, по крайней мере, пока невозможно». Что касается 30-летнего юбилея группы, Франс говорит, что это было замечательное время. «Мы всегда относились к Talking Heads как к материнскому проекту, с которым собирались работать всегда. Но кто мог подумать 30 лет назад, что Том-Том Клаб до сих пор будет давать концерты и записываться, а для Talking Heads все это останется в далеком прошлом». И еще Крис Франс сказал, что ни он сам, ни его жена Тина Веймаут уже не верят, что Talking Heads вновь объединятся. «Это было бы неплохо, но, похоже, наш вокалист Дэвид Бирн убежден, что его сольная карьера важнее, чем все, что он мог бы делать с Talking Heads. Ну что ж, мы сожалеем, но счастливы, что можем продолжить работу с Том-Том Клаб». Сингл рокеров Maroon 5 «Moves Like a Jagger» с участием Кристины Агилеры неожиданно возглавил песенный чарт Hot 100, перескочив с четвертого места на первое. «Jagger» вернулся также на первое место, и это уже вторая неделя, и в цифровых чартах. Это уже второй сингл первой величины у Maroon 5 и пятый у Кристины Агилеры. Песня «Moves Like Jagger» впервые была исполнена на конкурсе талантов американского шоу «The Voice» 21 июня 2011 года. Она повествует о способности главного героя, его партию исполняет фронтмен Maroon 5 Адам Левин, один из авторов песни, произвести впечатление на девушку Кристину Агилеру своими танцевальными движениями, которые он сравнивает с движениями Мика Джаггера. Лучшая песня от обоих артистов за последние годы. Ее и предлагаю сегодня послушать.
Maroon 5 на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экологом Суреном Газаряном о попытках защитников окружающей среды помешать строительству дворцов в природоохранной зоне, сообщение о судах фонда «Федерация», обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Их обвинили в том, что они не повиновались закону.
Мы приплыли на матрасах с эфиновых лодках.
Несмотря на ослабление урагана, по мере его продвижения на север, он остается опасным.
Это пятый день рождения Гилада Шалита в плену группировки Хамас.
Думаю, сегодняшний день – праздник для индийской демократии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.